Привет, дорогой.
Ну, слушаю.
Как слышно?
Сейчас более-менее нормально.
Ага. Ты лайв в Ютубе.
Ну, ты меня опять тут поймал. Случайно. Совершенно случайно.
Да.
Ну, в любом случае, всем твоим друзьям канала огромный привет.
Угу.
Всех благ, здоровья, позитива. Пусть все получается.
Да. Ну, ты просто, я прослушал твое сообщение, ты сказал позвони чуть пораньше, потому что потом ты будешь давать какое-то интервью, я так понял, кому-то, да?
Не то, что интервью, у меня регулярные общения с пациентами в скайпе, так что это работа, и для меня тут, в этом смысле для меня выходных нет.
Угу.
Так что это нормально.
Да.
Так что я как раз имел в виду, что мало ли что, лучше со мной вот таким образом связаться.
Да. Послушай, вот такие вопросы задают. Ты что-нибудь слышал про землю Санникова? Ну, конечно, ты слышал. И вот что ты можешь сказать про землю Санникова? Ну, вот такой банальный вопрос, неточный, да, как вот ты любишь точный, но вот неточный. Спросите Астрона про землю Санникова. Вот я у тебя спрашиваю, Астрон, я спрашиваю у тебя про землю Санникова. Что ты знаешь о ней? Да.
Ну, во-первых, это один из моих самых любимых фантастических как бы рассказов Обручева,
да,
который я в детстве и да и в юношестве перечитывал, зачитывался, заново перечитывал, это было. Конечно, «Земля Санникова» и «Плутония» — это две потрясающие книги, которые разбудили во мне какое-то ощущение, что я все это знаю на каком-то глубинном уровне, что все это реально в какой-то реальности, параллельной с нами, и что во всем этом что-то есть.
Mm-hmm.
Потом, еще до эпохи компьютеров, я решил докопаться до какой-то фундаментальной основы того, что лежало в основе этих романов. Много узнал и о самом Обручеве, и о легендах, которые стоят за землей Санникова. Заново пришлось переосмысливать все, что связано с Заполярьем, с полярными областями, с тем, что мы называем метаисторией человечества. И, в общем, можно сказать так, что Обручев для меня стал таким своеобразным сигналом в исследовании темы Гипербореи во всей ее громадной истории. Она не сводится только к протославянской культуре или к протоэллинской культуре, как это очень часто бывает. Это много-много-много миллионная история человечества Земли с огромным количеством там, всяких разных интересных фактов, трагедий космического порядка. Так что вот Земля Санникова для меня это своеобразный сигнал, после которого я начал исследование целого сонма тем. А если говорить еще более предметно уже касательно самого этого понятия, то я встречался с людьми в своей жизни самыми разными. И среди моих друзей был капитан ледокола, который ходил вдоль северного побережья тогда еще Советского Союза. И он мне рассказывал о том, что ему поведал его дедушка, который в этих краях плавал в летнюю путину и наблюдал своими глазами. И он говорил так, что дед его был из не просто тех мест, а там люди суровые, они не балуются всякой ерундой, типа там алкоголя и так далее. Но мало того, он еще был из какого-то рода кержаков, ну то есть староверов, и вообще напрочь ничего такого не переносил. И он говорил, что дед рассказывал, что своими глазами видел эту землю. И видел, что там есть и какая-то растительность, еще что-то. И говорит, я, как вот человек вроде как с нормальным образованием, советским таким, правильным, я понимаю, говорит, что дед говорит о том, чего быть не может. Но я, говорит, я не могу ему не верить, потому что дед не был сумасшедшим, он ушел из жизни, говорит, в столетнем возрасте с чем-то, и до конца жизни сохранял разум и даже бодрость какую-то в теле. Так что-то мне говорил такое, что вроде как он чуть ли не сам решил, хватит ему тут воздух коптить. Я так спокойно лег и помер.
Mm-hmm.
Так вот, такой вот эпизод, между прочим, из этой области.
Понятно. Слушай, еще задают такой вопрос про отрицательный резус крови, да? Вот он, люди с отрицательным резусом крови, они какие-то особенные? Может, им какое-то особенное питание нужно или какие-то добавки принимать? Вот такой тоже вопрос задают часто.
Ну, наверное, да. Эта тема достаточно известна среди ветеранов тайной космической программы. И не в последнюю очередь эту тему пробудировала Пенни Брэдли, с которой мы регулярно общаемся по-дружески. Я ей задавал более утонченные вопросы по этой теме, и я не все могу сейчас сказать, она просила пока кое о чем не говорить. Но действительно, резус-фактор отрицательный, он говорит прежде всего о том, что в генетику конкретного человека, в генетику его рода производилось вмешательство определенных космических рас. Это действительно, это раса драконийская. Есть определенные признаки вмешательства инсектоидов, некоторых других, более редких рас. Но это очень редко. Тогда это связано уже с определенными группами. И тема эта более-менее изучена. Если говорить о том, что доступно в виде знаний, приходящих именно от ветеранов тайной космической программы, эта тема абсолютно изучена в рамках настоящей науки, которая стоит за серьезнейшими научно-прикладными аспектами тайной космической программы. Там это знают абсолютно. Но они совершенно не спешат делиться с определенной частью человечества, то есть абсолютной частью человечества, своими знаниями. Это пока не входит в их планы. Что касается питания и всего остального, я встречал достаточно большое количество материалов на тему определенные виды питания при определенных типах групп крови, и что-то даже видел в виде намеков на резусы. Не могу сейчас вспомнить, где, когда это было, но в течение последних 3 лет примерно так. То есть я думаю, что если вы загуглите эту тему питание в соответствии с группой крови и резусом, ну что-нибудь вы там обнаружите. Скорее всего, это будет на английском языке, скорее всего, но может быть и на русском уже что-то успели перевести.
Mm-hmm.
Тема эта действительно серьезная и обширная. Там очень много неожиданного для обычного человека.
Да, послушай, еще такая информация есть, что сейчас совершенно другая тема насчет Гагарина, да? Вот есть такая информация, что Гагарин тоже был не просто так каким-то парнем из деревни, что он был масоном, иллюминатом. Есть фотографии, где у него ордена, эти масонские ордена. Да, вот что ты можешь сказать об этом? Правда это или нет, или это фейк?
Насчет орденов. Все верно. Орденов на него при жизни навешали безумное количество. И тут те, кто начинают подозревать его принадлежности к масонам, там, кому угодно, ну пусть они подумают, что это было за время, и что это была за цирковая ситуация, когда надо было изображать конкуренцию в космосе, чтобы люди верили в противостояние двух систем, что вот Гагарин полетел первым, и поэтому Советский Союз тут всех опередил. И все это сопровождалось уже десятками лет совместной работы в тайной космической программе, где у каждого была своя ниша, объединенные программы по освоению Луны, там, Марса и всего остального. Это так, На минуточку. Дальше. Ну, конечно, была еще и вся эта театральщина с надуванием щек, значит, определенными принципами первенства и всего остального. И тут, ну, допустили эту ситуацию, значит, вот первый космонавт. Его возили по всему миру, и он побывал в таком количестве стран, в таких странных обстоятельствах, что это просто, простите за выражение, обалдеть можно. Я когда читал его похождения по всему миру, и где он был, с какими он структурами общался, все старались навесить на него некий знак, свидетельствующий о том, что он там был. И в этом смысле эта структура получала как бы дополнительный вес к своему статусу. Вот ни больше, ни меньше. То есть первый космонавт на Земле у нас был. Мы ему орден на грудь повесили. И вот такое дело. Теперь, значит, и Гагарин у нас был. Вот так можно сказать. Mm-hmm. На это я могу сказать следующее. Вот есть разные масоны. Разные. Есть разные группировки, наименующие себя там тамплиерами, неотамплиерами, розенкрейцерами того или иного типа и так далее, и так далее. Среди них есть те, кто не утратил традицию передачи священного знания, которое недоступно грязным рукам. Неважно, из какого тела они растут. И неважно, какие ребята, как себя называют, и страстно желая приобщиться к этому знанию. Так вот, эти группы, и пусть им можно их называть ложи, они спокойно, без помпы, методично, красиво выполняют свою работу. И благодаря их работе, очень даже не в последнюю очередь благодаря их работе, наш мир не сверзился в кроваво-животное состояние еще в Средневековье. Благодаря их методичной, спокойной, выдающейся жертвенной работе мир получил возможность пожить в Ренессансе, дожить до 20 века и так далее. Я должен это сказать, чтобы не было огульного поливания черной краской абсолютно всего, что названо масонами, ротгрейсами и всеми остальными. Другое дело, что никуда не денешься. Надо признать, что и эти светлые программы в большинстве своем, там, где можно было, они захватывались, переиначивались, туда ставились, в кавычках, свои люди. И в результате то, что было запрограммировано как светлая работа для просвещение человечества, для пробуждения в человеке самого высокого и светлого, в конце концов было обращено против человечества. Но, извини, а история христианства, а это что? Вопрос на засыпку. Тот, кто пришел 2000 лет назад с лишним, он совершенно не собирался устраивать то, что сейчас нам предлагается под видом христианства в той или иной конфессии, деноминации и всего остального. Ведь правильно, так?
Возможно. Я тут не сильно эксперт в этом вопросе сейчас. Не могу.
Ну хорошо, значит, тогда можно обратиться к текстам даже тех синоптических Евангелий, которые у нас есть в официальном виде. Очень желательно приобщиться к текстам, значит, относимым к группе непризнанных Евангелий, о которых все тоже знают и помалкивают на этот счет, да? И в том числе к кумранским там документам. Если сделать выжимку из всего этого, то мы с тобой, Иван, не найдем там указания учителя на то, что необходимо строить златоглавые храмы, одеваться в золото, да, собирать дань с народа.
Часы дорогие носить на руке, да?
Ну, это даже не важно. Там сказано буквально следующее. Молитесь не всяко, но в духе. Иван, для того, чтобы молиться в духе, угу, надо ли значит, созидать вот все, что сделано и на что потрачены непредставимые ценности и финансовые, и людские ресурсы, и все остальное. Ради того, чтобы молиться в духе и в духе зажигать свое сердце, этим светом озарять весь мир, для этого надо совершать крестовые походы с уничтожением неверных. А это было несколько веков подряд. Вот такие странные вопросы, да?
Да.
Вот так.
Хорошо. Слушай, а может быть такое насчет Гагарина, вот еще немножко коснемся сейчас, что Гагарин захотел раскрыть как-то больше информации, захотел раскрыть правду, и его просто устранили. Возможно такая версия?
Нет абсолютно достоверных данных, но у меня было три встречи с людьми, которые не были заняты в тайной космической программе, но которые имели какую-то информацию, говорившую о том, что все это реально. Повторяю еще раз, у них не было информации из первых рук. И я всем трем задавал этот вопрос. Вот гибель Гагарина и Королева, они могли быть как-то связаны с этой темой? Все три источника не дали мне утвердительного ответа, но они сказали, что они, когда соприкасались с разными историями, связанными с расследованием этих двух загадочных смертей, они встретились с такими косяками, они встретились с такими чудовищными подлогами, с вывертами, они встретились со всеми этими странными делами на таком высоком уровне, который был излишен для того, чтобы верифицировать эти версии. А когда это все избыточно, это очень серьезный намек на то, что возможно, очень возможно, что и Гагарин, и Королёв так или иначе имели информацию действительно о тайной космической программе, и, будучи людьми абсолютно кристально честными, они не могли нести в себе эту чудовищную правду, видя, как народ Советского Союза находится в бедственном состоянии, в смысле материального обеспечения, многого другого, что могло быть решено одной тысячной части финансирования тайной космической программы, которая уходила туда со стороны Советского Союза. Вот какие средства расходовались на участие в этой бесчеловечной программе, потому что она не служила ни человечеству, ни Советскому Союзу, ни России, никому. Только горстке богатеев, совершенно свихнувшихся на собственном влиянии в космосе, увы, оно у них было, и оно у них пока еще есть. Оно уже почти исчезло, но пока еще есть. Влияние тех, кто не отождествляет себя с человечеством, который видит в человечестве только ресурс и последние, по крайней мере, 20 лет помеху для своих каких-то планов. Так вот, Гагарин и Королёв могли, я подчеркиваю такую формулировку, могли стать жертвой, скажем, специфического воздействия на них тех структур, которые абсолютно четко контролировали всю информацию по тайной космической программе Советского Союза. И абсолютно точно так же все это было и в Штатах, и в Англии, и в Бельгии, и в Норвегии, и так далее. Малейшее подозрение, что этот человек что-то может слить, дать какую-то информацию, и тут неважно, какой у тебя там погон на плече, какое у тебя звание, это может быть президент или еще кто-нибудь, неважно, тебя устраняют физически. Точка. Все.
Хорошо, ну что ж, не будем тебя сегодня, наверное, больше задерживать, сейчас у тебя скоро будут твои, я так понял, звонки по скайпу. Поэтому скажем тебе в очередной раз спасибо большое, было познавательно, интересно. Может быть, на прощание что-то хочешь зрителям сказать?
Ну, я хочу сказать всем, кто слушает твой замечательный канал, смотрит тебя, кто выходит в этот информационный мир через твое замечательное окно.
Спасибо.
В нашу действительность. Всем я желаю позитива, который надо сохранять внутри. Знаки на то, что мы имеем все больше и больше оснований считать, что все будет хорошо. Эти знаки с каждым днем просто они усиливаются, и их количество просто растет в замечательной прогрессии. Все прекрасно, все идет как надо, и у нас все шансы победить и сделать так, чтобы на Земле было настоящее царство людей, а не нелюдей. Вот так. Так что всем здоровья, жизненного блага и высшего покровительства.
Все.
Счастливо.
Спасибо, услышали тебя. Давай, до следующего эфира. Спасибо.